Сегодня тема наставления, тема проповеди, она будет связана с языком. Но перед тем, как мы переступим к языку, хотелось бы также прочитать из книги Левит, 14 глава, 2 стих, где сказано следующее. «Вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить, приведут его к священнику». Вы знаете, в это время во многих еврейских семьях, во многих синагогах изучаются недельные главы, связанные как раз именно с состоянием прокаженности. Что такое прокаженный, как он излечивался и так далее. И мы можем увидеть, что весь очень большой широкий спектр объяснений и толкований на различные события, которые отражены в Священном Писании. Но в данном случае вопрос с прокаженным в объяснении явления, оно вполне очевидно для большинства. Вообще, для чего нам нужна Библия? Это вопрос, наверное, каждому из нас. Для чего нам нужен Ветхий Завет, для чего нам нужен Новый Завет? На иврите это Танах или Брит Хадаша. Вопрос, для чего вообще нам все это нужно? И если мы разберемся, мы начинаем понимать, что это нужно для того, чтобы мы имели, так сказать, правила общежития друг с другом и взаимоотношения между людьми. Потому что если не будет этих правил, то мы не будем знать, наверное, как себя вести в том или ином обществе, в той или иной среде, в которой мы оказываемся. И самое важное, мы будем не знать, как нам вести себя по отношению к тому, кто нас сотворил. И одним из, наверное, важнейших и строгих запретов, которые является, это является недопущение говорить о другом что-либо плохое, даже если это является правдой. Вы знаете, на Руси есть такое высказывание, когда кто-то говорит что-то плохое, что ему говорят? «Типун тебе на язык». Слышали такое высказывание? Почему оно вдруг появилось? То есть имеется в виду болячку на язык, который передает сплетни. И, кстати, с чем был связан первый грех, который мы читаем в Библии? Вы знаете, с чем? Можно предположить, что с тем, что Ева, или на иврите Хава, вкусила запретный плод, ослушалась своего мужа, а муж ослушался, в итоге потом мы видим Бога и так далее. Но первый грех был именно с тем, что змей подговорил человека именно покушать его. Именно с этим был связан первый грех. Вы знаете, сегодня я начал свою проповедь именно с того, что сказал Соломон Мудрый, а именно, что жизнь и смерть находятся в руках или во власти языка. Вы знаете, практика очень часто показывает нам, что случается, что мы оказываемся, казалось бы, желаем сделать добро ближнему или дальнему, то есть другому человеку, думаем, что если мы скажем ему или намекнем ему об том-то или другом человеке, то, возможно, это принесет ему пользу, и этим он лишь только выиграет. Давайте посмотрим, что об этом говорит Библия, что говорит Священное Писание. Она ведь нас предупреждает вспомнить, что случилось с пророчицей Мирьям. Это кто такая Мирьям? Это сестра Моисея, да? Старшая сестра. У Моисея еще был брат, которого звали Аарон, да. Так вот, в книге Второзаконие, 24 глава, 9 стих сказано, «Вспомни, что сделал Бог Мирьям в дороге, когда вы выходили из Египта». И вот дальше мы видим вообще, в принципе, рассказ об этом. Рассказывает о том, чтобы мы не совершали подобных ошибок, которые совершила Мирьям. А что с ней произошло, когда она совершила ошибку? Кто помнит? Она покрылась проказой. Да, а что же она такого плохого-то сделала, что она покрылась проказой-то? Убила кого-то? Своровала что-то. Нет, она, смотрите, в книге «Числа», на иврите это «Бемидбар», в 12 главе, в 1 стихе сказано, «И говорила Мирьям с Аароном», то есть сестра с братом, то есть даже не с посторонним, «И говорила Мирьям с Аароном, против Моисея. Ну как это нам знакомо? В одной церкви, в одном собрании бывает один брат говорит против другого брата и желает, казалось бы, хорошего. Или одна сестра против другой сестры и тоже желает хорошего. Ведь Мирьям говорила о своем любимом брате, если мы вспомним, что она была участницей о спасении Моисея, когда нужно было его как-то спасать. С корзинкой, вы помните, с Нилом, да? Там была она к этому сопричастна, потому что это был любимый ее брат. И она говорила о нем не для того, чтобы оговорить его, а чтобы он вернулся к своей жене. И за это она была наказана. Но какой из этого мы можем вообще сделать вывод? Что тот, кто рассказывает о другом что-то плохое, совершает грех, превышающий недостаток того, кого он оговаривает. Как это страшно может показаться. И как это страшно на самом деле. Ведь Мирьям желала добра своему брату. Но по отношению к Моисею, к своему брату, это было неверным поступком. Так как он, будучи руководителем народа, должен был готов в любой момент предстать перед Творцом. Вспомним, что во времена, когда на горе Синай было даровано Священное Писание, даровано была Тора, когда народ встретился со своим Творцом, что произошло? Еще за 3 дня до этого мужьям надо было отдалиться от своих жен. И священники, когда входили в святая святых, первый священник, он тоже заблаговременно отдалялся от своей жены. То есть он максимально старался очиститься. Но что касается Моисея, то он должен был постоянно быть готов ко встрече со Всевышним. В отношении нас же нужно быть крайне осторожным в своих действиях, в своих словах, в своих намеках. И даже когда желают порой добра своему близкому, знакомому, да и просто любимому человеку. Сегодня предшествующий брат Игорь говорил о том, что вера без дел мертва. Покажи мне свою веру без дела, а я тебе покажу дела, основанные на вере. Итак, мы видим, что сказано, вот закон о прокаженном в день очищения, его следует привести к священнику, то есть к коэну. И если мы обратим внимание, вот изучите эту главу, книгу Левит, 14 главу, то вы можете увидеть, что речь идет о том, что человек, который сейчас пребывает в этом недуге, уже излечился и уже очистился. Но его именно сейчас называют прокаженным. Но почему до того, как он стал чистым, его так не называли? И в этом можно усмотреть, что весьма воспитательный урок для каждого из нас. Вспомните, когда, возможно, у кого-то что-то болело, и к вам подходят с умными, хорошими пожеланиями. Вам порой явно не до этого. А бывает, мы что-то сделали нехорошее, и получаем воздаяние, и оно весьма болезненное. И в этот момент нам наш брат, сестра говорит, вот это тебе за то, что ты вот так поступил. Как вы думаете, в этот момент мы будем восприимчивы к этим речам? Я думаю, нет. И вот здесь мы видим, что нельзя подходить к человеку с нравоучением, даже с порицанием, в тот момент, когда он болен, и когда он еще страдает. Лишь после того, как больной выздоровеет, можно ему высказать все, что необходимо для его же пользы. Когда ребенок падает, в этот момент ему, наверное, бесполезно говорить, что вот это потому что. Но когда он уже выздоровел, когда уже рана затянулась, родителям стоит ему сказать, что ты вел себя не очень хорошо, ты меня не слушался, из-за этого у тебя вчера, позавчера, там месяц назад была такая-то история. Вопрос заключается в том, всегда ли нельзя рассказывать другому человеку плохое о других людях. С одной стороны, мы можем увидеть, что да, всегда. Но давайте посмотрим, что если кто-то увидел, как соседские дети ломают чью-то машину, надеюсь, не вашу, но чью-то машину, то есть можно об этом рассказать владельцу машины? Если вы видите, что соседские дети ломают. А другой вариант, что когда кто-то звонит по телефону, допустим, и спрашивает мнение о соседском, ну, может, парне или о соседской девушке, а в качестве жениха или невесты для дочери или для сына, как поступить, если ты знаешь, что этот парень, допустим, вор или наркоман или бийца, то есть, как бы сказать, пьяница и так далее? Вот как поступить? Или, допустим, мы знаем, что у какого-то крупного предпринимателя большие финансовые проблемы, и он обратился к твоему знакомому с просьбой одолжить ему весьма крупную сумму денег. Можно ли ему всю правду рассказать? Вот как в этих ситуациях поступать? Вы знаете, все ответы содержатся, как вы думаете, где? В Библии содержатся, конечно. Вот давайте посмотрим. Книга Левит, 13 глава, 45 стих, говорится, что человек, ставший прокаженным, должен объявить людям, находящимся возле него или на его пути, что он нечист. Он ходил и кричал, что я нечист. Для чего этот человек провозглашает о себе далеко неприятные вещи? Для чего это нужно? Почему бы об этом не промолчать? Потому что далеко проказа находилась внутри, под одеждой до какого-то момента. И дело в том, что это может нанести вред другому человеку. И Всевышний через свое слово осуждает поступки людей, которые говорят плохое о других людях. Однако, если незнание правды может нанести вред человеку, необходимо рассказать эту правду. Но как же поступить, если кто-то наносит вред вот этой самой чужой машине? Я вам всего лишь отвечу на два из поставленных вопросов. Так вот, если наносится вред чьей-то машине, в этом случае надо рассказать об этом пострадавшему. Нужно подойти и сказать ему об этом. Но что касается вопроса, когда подходит ли девушка или парень друг другу, то здесь нужно быть весьма осторожным. Весьма. Допустим, про некую девушку говорили, что она любит себя, свою семью, ну, чуть ли не эгоистка. А про вторую говорили, что у нее очень хорошее сердце, доброе, она постоянно думает, как помочь другим людям. Вот такой простой вопрос. Если у вас есть сын, за какую бы из первых двух, за первую или за вторую, вы выдали бы своего сына? За ту, о которой говорят, что она чуть ли не эгоистка? Или той, которая такое сердце, что она все время заботится о других? И что самое удивительное, наверное, большинство из нас бы выбрало бы вторую. У нее хорошее сердце, она заботится о других, и мы думаем, о моем сыне она будет заботиться, все же прекрасно. Но ведь именно той, у которой женился на первой, которой говорили, что она чуть ли не эгоистка, жизнь сложилась весьма неплохо. У этого человека не весьма неплохо, потому что его жена все делала для кого? Для себя и для мужа. Все в дом, и ему было с ней хорошо. А та, которая, о которой говорили, что у нее хорошее сердце, у нее дома был беспорядок, еда постоянно не приготовлена, потому что все свое время жена на что тратила? Она посвящала окружающим, но не своей семье. Поэтому можно по-разному подойти к этому вопросу и быть весьма аккуратным. Дальше мы можем увидеть очень интересный момент, который здесь также в книге Левита отражен. Это в 14 главе, в 9 стихе. «На седьмой день нахождения прокаженного за станом он должен побрить волосы на голове». Сегодня как смотришь на людей, такое ощущение, что прокаженные. Все любят побриться. Бороду нужно было побрить. И брови. Меня больше всего смущало брови. Что с бровями-то не так? А еще даже, скажем проще, даже еще и ресницы нужно было убрать. И вот вы знаете, тремя основными причинами, из-за которых человек наказывался проказой, они являются зазнайство и грубость. Бывает злой язык, когда мы о ком-то что-то плохое говорим, или злоречие. И завистливость. И поэтому прокаженный должен был очистить себя от всех перечисленных недостатков, побрить голову. Ну, в те времена, в которые мы читаем, побрить голову – это было, ну, скажем так, не очень-то прилично, особенно для женщины. Мы это однозначно понимаем. И египетские фараоны, они тоже выбривались, а поэтому это был знак такой как бы идолопоклонения. Побрить голову так из-за зазнайства, Он пытался везде и всюду быть главным, начальником, задающим тон. Второе – это побрить бороду, которая символизирует преграду вокруг чего? Вокруг рта. То есть, которая не сумела удержать, остановить язык от наговоров, от злословия. И вот побрить ресницы и брови, которые не защитили глаза от завистливости. Вопрос, зачем я вам все об этом говорю сейчас? Казалось бы, это было тогда, в те времена. Сегодня-то как к нам это относится? Зачем нам это сегодня? И вот Игорь сказал очень интересную вещь, что это все относится к нам. Сегодня мы не видим той проказы, казалось бы, которая записана на страницах Священного Писания. Но очень часто прокаженные бывают внутри. И проказа, о которой идет речь здесь, это проказа, не имеющая физического воплощения сегодня. Это не имеет ничего общего с той болезнью, о которой сказано у врачей, как лепра, как проказа. Потому что в этой проказе, которую врачи рекомендуют, нужно снять с себя одежду, нужно принять душ и прочее, 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 прочее. Но о проказе, о которой сказано в Священном Писании, там другая история. Ты должен был быть в этой одежде. Ты не должен был стричься до определенного момента. И многое, многое, многое другое. То есть, что явно противоположное. И сегодня мы видим, что наш мир, да и порой многие из окружающих нас, а может быть даже и мы сами, страдаем проказой, от которой нужно очищаться. Вы знаете, удивительное, что есть такое понимание, мы видим в Писании, что когда человек становился весь белым от проказы, его признавали чистым. Казалось бы, почему? И говорят, что Мессия, Машиах, он придет в двух случаях. В случаях, когда поколение будет полностью готово, то есть будет чистым, или когда оно полностью повязнет во грехах. И вот мы видим в Писании, во что же возбить еще? Живого места уже не остается. То есть, когда человек полностью покрыт вот этими белыми наростами, он уже в сокрушении, ему ничего, кроме как покаяния, не остается. А когда процесс еще идет, когда еще, он еще думает, вот тут еще есть живое, тут еще хорошее, тут еще хорошее, он и порой и не понимает, что он нуждается в покаянии, нуждается в раскаянии. Поэтому сказано, блаженнее кто? Кто не видел, но уверовал. И в завершение я хотел бы также напомнить отрывок из 25 главы Евангелия по Матфею, где говорится о том, что Иисус рассказывает притчу о талантах. Мы, наверное, многие из вас знаем эту притчу, да? И мы знаем про тому, кому дали 10 талантов, кому дали сколько талантов? 5 талантов. И кому дали? 1 талант. Я хотел бы задать вам вопрос. Вы когда-нибудь замечали, что вокруг вас есть люди более талантливые, чем вы? Замечали, да? Вы не задумывались, почему? Вы знаете, Всевышний, Он любит этот мир. Он каждого из нас сотворил. И каждому из нас дал талант. 1, 2, 3. Но бывает, мы свои таланты закапываем. Закапываем. Что делает наш работодатель? Он придет, и он спросит. Бывает, он забирает у нас таланты и отдает рядом находящему, у которого уже 10 талантов есть. Уже есть. И он обращает их в прибыль, обращает их в рост для своего Создателя. Что происходит с людьми, которые закапывают свои таланты? И в этом зале нет ни одного неталантливого человека. Ни одного нету. Всевышний каждому дал талант. Кому-то 1, кому-то 2. Но если вы своим талантом не будете приобретать большее для вашего Создателя, Он у вас его заберет. И сказано, и отнимется то, что даже не имеете. То есть, больше минимума заберет. Вы знаете, на иврите есть такое слово «авадазара». По-другому это переводится как «идолопоклонство». Но в точный перевод это «чужая работа». Вот Всевышний, Он дал каждому из нас работу. Он каждого из нас, каждую душу привел в этот мир, чтобы мы здесь работали, трудились, чтобы Он прославлялся. Об этом поэтому сказано, чтобы люди, видя ваши добрые дела, вспоминайте сегодняшнюю первую проповедь, да, «Вера и дела», чтобы люди, видя ваши добрые дела, что сказали? Сказали «спасибо вам». Сказали «слава Богу», то есть восхваляли Бога. То есть если люди видят ваши добрые дела, восхваляют Богу, у кого прибыль? У Бога. Соответственно, вы, делая доброе дело, приобретаете награду, приобретаете прибыль для Бога. К сожалению, если мы будем забывать о том, что у каждого из нас есть таланты, дары, то отнимется это. Ревнуйте о дарах. И духовных, и физических. Ревнуйте о том, чтобы приобретать больше и больше, чтобы ваш работодатель был доволен. Когда мы начинаем работать не на Всевышнего, а на что угодно, на свой желудок, на свою семью, на своего начальника такого земного и прочее, и думаем, что это самое главное, то это будет идолопоклонство, это будет авадазара, чужая работа. Потому что наш начальник, он один. И он нам дал эту жизнь, он нас привел в этот мир, и он же с нас и спросит. И он спросит с того начальника. И поэтому сказано, все, что вы делаете для начальника, для семьи, делайте как для Господа. Это очень важно помнить. Да благословит нас Господь в этом дне, чтобы наши уста были открыты на хорошие слова, чтобы наши глаза не были завистливыми, чтобы мы не были такими тщеславными и гордецами, и чтобы мы помнили, что в конце времен каждому из нас придется давать отчет перед тем, кто нас сюда привел. Всем благословений, всем шалом.